тщетно приняли данную вам Богом благодать, ибо Он говорит, во время приятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Смотри же, ныне время благоприятное, смотри, ныне день спасения, чтобы не подверглось пуганию наше служение. Мы никому ни в чем не даем повода для упрека, но во всем показываем себя, как служители Божии, с большой стойкостью, перенося бедствия, нужды и тревоги, побои темницы и ярость толпы, тяжкие труды, бессонные ночи и посты, в чистоте, благоразумии, великодушии и доброте, в Святом Духе и лицемерной любви, в слове истины и силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в славе и бесчестии, хуле и хвале, как обманщики, но говорящие истину, как неизвестные, но хорошо известные, как умирающие, но видимые живы, как обреченные на казнь, но не убиваемые, как огорчаемые, но не всегда радующиеся, как нищие, но многих обогащающие, как ничего не имеющие, но все обладающие.
Я и преждать нас взял бы свое шлихвою. Возьмите у Магнига талант и дадите имущему 10 талант. Имущему бы везде дано будет и преизбудет. А от неимущего же и ежеминица имея, взято будет от него. И неключимого раба вержите во тьму кромешно, то будет плач и скрежет зубов. И я глаголю возгласи, и мне лучше слышите, а слышите.
Ключевые моменты этого повествования и обратимся к святоотеческому наследию, чтобы лучше разуметь содержание этой притчи, а также те образы, которые нам Христос в этой притче предлагает. Во-первых, Христос говорит о том, что Царствие Небесное подобно тому, как некий человек, уходя в иную страну, призвал своих рабов и даровал им каждому некий талант. В древние времена, как вы прекрасно знаете, талант – это не способность человека, не его внутренняя характеристика или, наоборот, внешние качества, а талант – это мера веса, применяемая к денежным средствам. Серебро плюс золото были основными категориями, в соответствии с которыми изменялась ценность той или иной вещи. Талант – это мера веса. И речь идет о том, что каждый из рабов господина получил определенное количество денег. Только деньги эти были не бумажными, как у нас, как мы с вами уже поняли, а вполне себе обеспеченными металлической стоимостью. Кто такой этот господин, который призывает своих рабов? В соответствии с общим направлением святоотеческой мысли, господин этот, конечно, Господь. Кириос по-гречески, Господь, сам Бог. Который, что тоже важно иметь в виду, раздает таланты, по-славянски буквально сказано, противу силы их, в русском переводе в соответствии с возможностями каждого человека. Это важно нам для себя иметь в виду. Святитель Филарет, митрополит Московский, обращает внимание как раз в одной из своих речей на вот это обстоятельство, что не случайным образом раздаются таланты, а в соответствии с возможностями каждого человека, в соответствии с силами этими талантами пользоваться. И он, святитель Филарет, в частности, обращает внимание, что подобное указание совершенно лишает основания наши с вами бытовые, диктуемые нашим малодушием и нежеланием трудиться аргументы в пользу того, что, дескать, мы совсем не так велики, как апостолы. У апостолов был дар языков, и дар чудотворения, и исцеления, и много чего еще, о чем мы читаем, изумляясь в книге святых деяний апостольских. У нас же этого нет. Но и спрос нас другой, таким образом, получается, если мы продолжим с вами мысль святителя Филарета, митрополита Московского. Нам оценка наших трудов будет производиться не по мере тех дарований, которыми нам были даны. Апостолу, наверное, больше было дано в чем-то. В чем-то, может быть, даже и меньше, даже дерзну и так сказать. Но оценка будет производиться по тому, что мы сумели с этими талантами, с этими возможностями, с этим ресурсом, говоря современным языком, сделать, насколько мы прирастили его. И если нам мало дано, то вопрос в процентном соотношении. Сумели ли мы удвоить или утроить то, что нам дано? Или мы, подобно тому неблагочестивому рабу, просто закопали этот талант в землю? Любопытно, кстати говоря, что эта фраза стала, по сути, фразеологизмом, уже оборотом, который не требует объяснений. Это о влиянии христианства на нашу культуру, в том числе и бытовую. Закопать талант в землю уже понятно даже содержание этой фразы, понятно даже совершенно не церковному человеку, а оно как раз заимствовано из этой притчи. А другой свидетель Божий, гораздо более древний, Кирилл, архиепископ Александрийский, он обращает внимание на сам акт отхода, ухода в иную страну господина, раздающего талант. И он дает нам два возможных понимания, прямо через запятую, идущую его в проповедь. Он говорит, что, во-первых, конечно, под уходящим господином следует понимать самого Господа. И уход есть не что иное, как вознесение. И поскольку конец притчи, вторая ее часть, точнее говоря, предполагает возвращение господина, то логично, опять же, продолжая мысль святителя Кирилла, сказать, что речь идет о ожидании второго пришествия, когда деятельность, поведение и приобретение каждого человека будут в глобальном смысле слова измерены и оценены. Это толкование вносит в понимание притчи яркий эсхатологический оттенок. Мы все с вами призваны к тому, чтобы ожидать пришествия Христа Спасителя. Но ожидание это не пассивно, просто там, ну ждем, ну да, придет когда-нибудь Христос Спаситель, и мы в этом не сомневаемся, а активно. Мы готовимся к этому пришествию, а средством, механизмом для этой подготовки является работа с теми дарованиями, теми талантами, которые испосланы нам от Бога. Но, правда, святитель Александрийский Кирилл говорит еще о том, что отшествие господина можно и даже следует понимать как невидимость Божию. Мы не можем телесными очами созерцать Господа, не можем слышать Его. Только в молитве иногда нам Господь открывает нечто. Но в большинстве обстоятельств нашей жизни мы, конечно, Его не созерцаем и не слышим. Но тем не менее, хотя мы этого и не делаем, точнее говоря, не можем этого сделать, мы нисколько не сомневаемся, что Господь нас слышит и судит все наши дела и помышления сердечные. И поэтому также в ответе за то, что мы сделали с данными от Него возможностями, с данными Ему ресурсами, им, нам, ресурсами. И, наконец, я хотел бы обратить ваше внимание еще на толкование одного святого отца этой самой притчи о талантах. Это тоже наш русский святой, тоже как святитель Филарет, или как святитель Кирилл, который жил в Египте. Как мы считали, коптом, да, то есть представителем местного населения. А Феофан Затворник говорит тоже очень любопытную вещь, которую нам с вами тоже надо бы с вами иметь в виду. Он уподобляет срок человеческой жизни торгу, где каждый стремится приобрести больше, чем он на этот торг принес. Попросту говоря, рынок. И даже он приводит такой яркий пример, что вот как-то с чем приехал на этот рынок, тот тем и торгует, стараясь изо всех сил сбыть твой товар и приобрести некую прибыль. И этот рынок, эта торговля, этот замечательный на самом деле образ, и есть срок жизни каждого человека. В зависимости от того, как мы постараемся, с тем мы придем на конец нашей жизни. Здесь вступает в силу, мы бы сказали, частная эсхатология, потому что не все из нас, наверное, доживут до второго пришествия, хотя очень хотелось бы, чтобы оно было побыстрее, но все встретятся с Господом в результате самой непосредственной физической нашей с вами биологической смерти. Мы пристанем на суд Господень и тоже будем давать отчет Богу о тех действиях, которые мы предприняли, дабы умножить дарованные нам от Бога при нашем рождении, при нашем воспитании, при нашем образовании, да и вообще при всем том, что Господь судил нам получить, чем судил обладать, за период нашей человеческой земной жизни. Я бы еще обратил внимание на любопытную деталь, которую мы часто упускаем из виду, что с точки зрения христианского миросозерцания, христианской этики, отдача денег в рост под судный процент воспринимается как нечто совершенно для христиан недопустимое. Но в этой притче как раз все обстоит совершенно противоположным образом. Бог, образом которого является этот господин, упрекает своих рабов, что, дескать, упрекает, точнее, последнего раба, который закопал свой талант в землю и ничего не принес. Что же ты не отдал деньги должникам, чтобы я получил свое с избытком? То есть, условно говоря, с тем самым судным процентом, который осуждается. И здесь, конечно, понятное дело, что речь идет об образах, которые не могут быть напрямую применимы в буквальном смысле к нашей обычной человеческой жизни. Каждый образ, он многогранен, и Христос использует вполне себе бытовые вещи для того, чтобы обратить наше внимание на вещи более духовные, более значимые с точки зрения вечности. Но, тем не менее, сама по себе постановка вопроса любопытная, заставляющая нас задуматься о том, что, наверное, не всегда и не все так прямолинейно, и все очевидным образом. В конце концов, мы тоже с вами живем в мире, где банковская сфера просто не переходила. Я думаю, у каждого из нас есть банковский счет, у каждого из нас есть банковская карточка, у каждого предприятия, у каждой организации, включая каждый православный храм, просто должна быть неминуемо, должен быть неминуемо банковский счет. И вопрос идет не о приобретении денег, а просто о том, что мы в любом случае входим в эту банковскую сферу, и в каком-то смысле слова мы становимся прямо буквальным отражением вот этих людей, получивших от хозяина своего деньги для того, чтобы их каким-либо образом умножить. Через банковскую сферу у нас не получится, по крайней мере, у нашего храма, у нашей организации, именуемой православный приход, умножить. Но, тем не менее, речь идет о другом умножении. Это умножение, конечно, не духовное. Хотя оно напрямую проецируется, я бы сказал, и в наши с вами житейские вещи. Апостол Павел, размышляя о нашем с вами взаимодействии с Богом, с подчиненным естественному взаимодействии, говорит любопытные слова. Мы их сегодня с вами слышали во время чтения апостола. Он говорит, что мы с вами, дорогие братья и сестры, буквально соработники у Бога. Те, кто вместе работает на каком-то определенном поприще, делает определенную задачу, и у каждого своя есть зона ответственности в решении этой задачи. Вот какова наша с вами миссия, насколько высоко наше с вами христианское призвание – быть соработником Христа Спасителя. И далее он перечисляет о том, те обстоятельства очень сложные, которые ему приходится преодолевать и приходилось преодолевать для того, чтобы дело Божие распространялось. Он говорит о том, что он был многократно и избиваем, и испытывал ярость толпы, и многократно и голодал, и нуждался. Но все это он делает для того, чтобы Слово Божие распространялось, чтобы люди обретали спасение. Он говорит, что мы никому не полагаем притыкания, дабы не было порицаемого служения. О каком служении идет речь? Речь, конечно, идет о служении христианском, о служении на благо Церкви Христовой. Так трудится Павел, и так он говорит о других людях, которые пишут, и нам даже пишут через века, что мы с вами соработники, мы тоже должны, подражая ему, трудиться над утверждением в этом мире Церкви Христовой. И, собственно, возвращаясь к теме талантов, нам нужно с вами иметь в виду, что таланты тоже у нас, конечно, бывают разные. Есть таланты наши с вами непосредственные, физические, житейские. Это талант, связанный там, с интеллектуальной деятельностью, с физической деятельностью, с какими-то душевными способностями, с определенными чувствами. У одних они больше развиты, у других менее развиты. И есть таланты, связанные с нашим христианским призванием. Я имею в виду прежде всего то, что может и должно быть трактуемо с религиозных позиций. Это наш с вами дар молитвы, это дар благодати Божией, которую мы получаем. Это тоже таланты, которые мы получаем за каждой литургией в том числе. Когда мы участвуем в таинстве, как Бог дает нам благодать, укрепляет нас, нам эту благодать надо как-то умножать, а умножаются нашими с вами трудами. Но различая таланты житейские и таланты духовные, мы все равно с вами должны понимать, что мы в любом случае остаемся с вами соработниками Бога. А соработничество означает, что во главе угла стоит у нас как раз благо церковное. И апостол Павел на самом деле тоже же ведь не 24 часа в сутки проводил в молитве или в проповеди Слова Божьего. Он занимался разными вещами. Он беседовал с людьми, он общался, он общался на судах, как мы видим. И в том числе трудился своими руками, как он говорит, деланием палаток для того, чтобы обеспечить себе прокормление. То есть, грубо говоря, занимался тем же самым, чем большинство людей современных и занимаются. Ну, то есть, ну, кормит себя. Вот делает что-то, за что деньги он потом получает, и на эти деньги живет. Но, тем не менее, и это он старался подчинить церковным интересам. И нам с вами это хороший пример. И мы с вами должны, трудясь и на своем светском поприще, и трудясь в духовном отношении, и приходя в храм, и делая некие усилия в келейном, в своем праве, в домашнем духовном напряжении, тоже помнить, что все, что мы делаем, должно быть подчинено одному – служению Христу Спасителю, утверждению Церкви Православной в этом мире. Это утверждение не обязательно через проповедь осуществляется с тем, что мы ловили каждого человека у своего подъезда или у входа в метро, и пытались его затащить в храм Божий, где нам хорошо и где мы знаем, что благодать Божия присутствует. Но в любом случае, даже самое маленькое наше тело, даже самое бытовое, казалось бы, не имеющее отношения к церковной деятельности, приобретает неизмеримую духовную ценность, будучи воспринимаемым как исполнение воли Божьей. Если мы трудимся, понимая, что это наше христианское, в том числе, призвание, пускай в светской области, это исполнение воли Божьей. Если мы занимаемся домашними нашими попечениями, исполняя это как послушание перед Богом, это тоже исполнение воли Божьей. Это тоже наш с вами духовный крест, наши с вами усилия, которые приближают нас к Богу. Наше с вами маленькое, совершенно ничтожное, может быть, дело послушания, будучи помноженным на бесконечные божественные воли, приобретает бесконечное значение. И нам с вами об этом надо помнить. И постоянно себя подвигать к тому, чтобы мы служили на благо Церкви Православной, чтобы мы с вами, дорогие друзья, исполняли во всем волю Божию и постепенно взращивали в себе образ Христов, доколе не придем в меру возраста совершенно, как об этом тоже сказал апостол Павел. И доколе не отразится в нас через тяжкие, трудные действительно муки рождения образ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.